Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Віталь Тищенко, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні в Україні проходять апошні мероприємства республіканської доброчинної акції «Наші діти». Державні установи, громадські об'єднання і неабиякові люди подарили сотням дітей справжнє свято з чарівниками і подарунками. І навіть коли святи закінчуються, діти не повинні залишатися без клопоту дорослих. Прикладом може бути проєкт, який реалізує громадське об'єднання «Нітки сябровства». Про його ми і поговоримо з його директором Артемом Головієм. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Ну, давайте сначала познакомимся, расскажите немного о себе и о своей организации. Вы многодетный отец?
Да, ну мы с женой воспитываем 5 детей, у нас один усыновленный ребенок. Я сам в подростковом возрасте остался без родителей. Вот, в 13 лет я стал круглым сиротой. И я всегда, когда вот общаюсь с детьми-сиротами, вот, я понимаю, что они чувствуют, что они потеряли тех значимых взрослых, которые так нужны их в жизни. Я помню этот подростковый возраст, когда было много вопросов внутри, и вот, так нужны были ответы. Вот. Но я не попал тогда в детский дом, потому что бабушка с дедушкой оформили опеку. Вот. Но отсутствие папы и мамы, это было очень... Это тяжело сказывалось, потому что ну, ребенок нуждается в том, с кем будет общаться, разговаривать, и кто будет очень активно принимать участие в его жизни. Вот. И тогда в моей жизни появился человек. Это была женщина, которая знала мою маму, знала мою семью. Вот. Она меня очень сильно поддержала.
Ну, то есть, как бы, как... Видимо, такую функцию должны использовать.
Возможно.
Крестные.
Да, возможно. Как, иногда, возможно, да, возлагают на крестных такую ответственность, но ее об этом никто не просил. Вот, и с момента похорон своей мамы, вот она, можно сказать, по сей день принимает участие в моей жизни. Сейчас не так активно, но тогда она стала тем человеком, который открыл двери и сердца своего, и дома своего. И это сделало вот в моей жизни, ну, где-то какой-то революционный, не знаю, вот шаг, потому что я знал, что я могу прийти к человеку, вне зависимости от своих проблем, от своих трудностей, я знал, что я могу с ней пообщаться, поговорить, и иногда она ничего, никаких советов мне не давала и просто слушала. Это тоже было для меня важно. Почему я остался сиротой, почему у меня нет там родителей, почему вот эти вопросы я должен решать сам. Вот. Но бабушка с дедушкой все-таки пожилые люди, и не всегда я мог с ними все обсудить. И вот эта женщина, она стала для меня тем героем, которых сегодня ищут нити дружбы, патронатных воспитателей. То есть это те люди, которые приходят в жизнь ребенка-сироты и становятся для них, для детей, значимыми взрослыми. Это отношения, которые нуждаются, в которых нуждаются дети. И вот уже 11 лет организация «Нити дружбы» ищет этих людей, неравнодушных белорусов, которые придут в жизнь ребенка-сироты и останутся там на долгое время.
Ну, патронатное воспитание, чем это отличается от опеки и от усыновления? Я думаю, что можно еще объяснить, что вот у вас ребенок усыновленный, а вы сам были под опекой. Чем это отличалось?
Да, приоритетная форма – это, конечно же, усыновление, когда ребенок-сирота, он обретает семью, когда у него появляется и мама, и папа, вот, и он становится частью этой семьи, то есть он становится сыном или дочерью. Это самое важное, это то, что сделали мы с женой, вот мы усыновили, и такие белорусы есть, и есть дети, которые нуждаются в усыновлении. У нас есть целый центр, национальный центр усыновления, который занимается этим вопросом, а все остальные формы – это формы семейного устройства, вот, и патронатное воспитание – это одна из форм, которая говорит о том, что детям нужны отношения. Это официальный статус патронатного воспитателя, то есть белорус, гражданин заключает договор с детским домом, и на основании этого договора он имеет право общаться с ребенком, который воспитывается в детском доме. Это, патронатный воспитатель может брать ребенка-сироту вот, к себе домой на выходные, проводить время с ним в городе, в том числе и на каникулы может брать, вот, но не становится для ребенка ни папой и ни мамой. Вот. Ну а опека – это одна из форм, когда этим, ну, вот этой формой пользуются, как правило, родственники, там, дедушки, бабушки, ну, чтобы ребенок не воспитывался в детском доме, оставался в семье, вот, кто-то оформляет опеку, бабушка, дедушка, там, дядя или тетя, вот, у нас еще есть детские дома семейного типа, вот, приемные семьи, то есть в государстве есть определенные, вот, шаги, вот, чтобы дети не воспитывались в детских домах, не оставались одинокими, а все-таки оставались в семьях.
Патронатный воспитатель – это, ну, будем так говорить, самая простая форма участия в жизни детей?
Она, можно сказать, и простая, и понятная, и я бы даже сказал, с позиции вот волонтерства, вот люди хотят...
Малозатратная.
Она бесценная. Да, возможно, малозатратная в плане каких-то материальных вещей, но когда мы говорим о волонтерах, то мы говорим, что вот... По сути, патронатные воспитатели – это безвозмездная форма оказания помощи детям-сиротам. То есть патронатный воспитатель не получает какую-либо там зарплату, какую-то денежную компенсацию, но это то, в чем нуждается ребенок, в отношениях. Вот ребенок-сирота, он нуждается в значимом взрослом. И вот патронатный воспитатель, вот этот человек, взрослый человек, он становится вот этим настоящим другом для ребенка-сироты. Он его навещает, приходит, интересуется, вместе они проживают те проблемы, трудности, в которых находится ребенок, а ребенок знает, что рядом с ним по жизни идет тот человек, кому он не безразличен.
Если это вот называется нити дружбы, может быть разница между воспитателем и воспитанником меньше 18 лет? Насколько я знаю, например, для усыновления все-таки должна быть такая разница. Ну, может ли, например, там 20-25-летний человек приходить в качестве патронатного воспитателя?
Да, может. По закону после 18 лет, то есть совершеннолетний гражданин Республики Беларусь, он может интересоваться этим, приходит к нам. Но у нас предусмотрен определенный этап работы с людьми. Во-первых, конечно, это информационный, то есть мы стараемся информационно дать понять, насколько это серьезно, ответственно. И дальше наши психологи, наши социальные педагоги вот на этапе обучения, консультаций выявляют на самом деле истинные потребности, мотивы человека взрослого, что же он, что им движет, вот, готов ли он общаться с ребенком. И, конечно, учитывается разница в возрасте, вот, но, как правило, вот, важно вот все эти моменты соблюсти, чтобы в детский дом пришел уже адекватный, вот, здоровый, внутренне трезвый человек, чтобы в детский дом пришел не человек, который по своему плану будет жить и общаться с ребенком, а именно так, как говорят об этом специалисты. Потому что мир ребенка-сироты – это большой мир, в котором надо понимать, что там должен делать взрослый человек.
Вот вы очень четко прозвучало это слово «потребности». Дело в том, что у нас довольно часто путают желания и потребности. То есть, например, там, за желанием купить, но, там, когда ребенок бегает и кричит: «Мама, купи новую машинку», за этим желанием может стоять и просто желание новизны, желание получить от взрослого подтверждение, что я любим, и для меня сделают вот эту вот машинку. Это может быть потребность еще в чем-то, да?
Там. Конечно. Потребности могут быть разные, и очень важно их выявить. С ними надо проработать, потому что некоторые... У кого-то просто были... Кто-то вырос сиротой, и у него, возможно, есть такая потребность, ну, помочь самому себе, возможно. То есть его вопросы личные не закрыты, и он хочет, возможно, человека ищет того, кому он окажет помощь, но эта помощь будет, по сути, самому себе. Она была ему никогда-то не оказана. Кто-то это хочет сделать, возможно, из жалости, потому что вот, ну, просто болит сердце. Вот, кто-то, ну, разные есть мотивы у людей, вот. Кто-то хочет причинить помощь, есть такое хорошее вот выражение. Вот я хочу помочь. Кто-то... И вот наша задача вот это все проработать, проговорить, выявить, насколько человек вообще адекватный в плане своей мотивации. Вот. И чтобы в жизнь ребенка пришел человек, взрослый человек, который реально будет помогать ребенку в тех проблемах, в которых он живет. Чтобы взрослый человек не рисовал эти проблемы своим порой неадекватным поведением, не делал то, чего не стоит, в принципе, делать в жизни ребенка, не трогал какие-то больные стороны, которые нельзя трогать. Вот это все проговаривается. И дальше у нас есть живое сообщество патронатных воспитателей, когда мы это все еще раз выносим на поверхность и говорим, в чем же нуждается ребенок и как взрослый человек правильно может ему помогать.
То есть это встреча с психологом наедине или как, ну, вот тут первые, да? То есть это фактически вот та психотерапия, которую...
Это психологические сейчас... консультации, которые у нас, они могут быть, их может быть несколько, в зависимости от того, насколько проработано общение вот именно с человеком, все его вопросы, чтобы он получил, по сути, даже не получил, а чтобы он сам себе ответил, готов ли я дальше общаться с ребенком, у которого, ну, непростая история. Вот, не убегу ли я от общения с этим ребенком из этого детского дома через месяц? И чем тогда этот значимый взрослый, ну, в кавычках, отличается от того волонтера, который приходит в детский дом раз в полгода? Вот, а мы говорим о том, что этот значимый взрослый будет навещать ребенка каждую неделю. И как минимум 2 часа личных встреч будет каждую неделю, что это будут крепкие отношения, что их надо выстроить, эти отношения, что над этими отношениями надо трудиться, что надо завоевать доверие ребенка, что надо показать пример, что ты заинтересован в его жизни, что тебе интересно, чем он живет, о чем мечтает, вместе подумать о его будущем, выстроить какие-то шаги, наметить какие-то цели. Это, по сути, то, что делают обычно нормальные родители в своих семьях, по отношению к своим детям. Вот где-то какую-то функцию выполняет вот патронатный воспитатель, но они не родители, а именно как старшие друзья для детей.
Вот, нет, все-таки я бы хотела еще поговорить немножко о потребностях не только взрослых, но и детей, но мы потом обязательно, конечно, вернемся к непосредственно к патронатному воспитанию. Давайте поговорим о новогодних праздниках и о многочисленных подарках, которые едут в это время в детские дома, в интернаты, в школы-интернаты, в дома ребенка. Иногда это какие-то одинаковые подарки, например, сладкие наборы. Иногда это исполнение какой-то мечты ребенка, который персонально писал какую-нибудь открытку. Ваша организация как-то участвовала в новогодних праздниках, в акции «Наши дети»?
Во-первых, я хочу сказать, что это правильно. То есть есть какие-то праздники, и, наверное, новогодние праздники – это самое такое приятное время, когда люди вспоминают о домашнем тепле, о важности семьи. Вот. И да, дети, конечно же, ну, дети так устроены, они ждут подарки, они ждут праздничное настроение, и многие люди открыты к тому, чтобы приехать в детские дома, вот, привезти какие-то вещи, возможно, предварительно уточнив у администрации там, детских интернатных учреждений, в чем нуждаются дети, но, как правило, это сладкие подарки. Вот. Но как важно именно разобраться, а в чем же по-настоящему нуждаются дети-сироты.
То есть разделить желания и потребности.
Однозначно. Та потребность, которая присутствует в жизни ребенка-сироты, это быть значимым в жизни какого-то человека и знать, что есть тот взрослый, за спиной которого ты чувствуешь себя безопасно. Кто тебе не кому ты не безразличен и кто тебе не безразличен. Это самое главное. И хотелось бы, конечно, чтобы в будущем вот подобные мероприятия или акции, вот, они на самом... Ну, знаете,
были более индивидуальными.
В том числе, и чтобы второстепенное никогда не закрывалось, то есть не становилось главным. Чтобы главное всегда оставалось на поверхности. В чем нуждаются дети? Дети нуждаются в отношениях. И каждый ребенок нуждается в том, чтобы рядом был с ним значимый и взрослый. И о важности семьи, о том, что есть вот такие формы, как и усыновление, и приемная семья, и детские дома семейных типов. То есть вот во время этих акций, я думаю, что у нас есть прекрасная возможность говорить об этом спектре помощи детям-сиротам. И, конечно же, можно дарить какие-то подарки, но самое главное, чтобы белорусы знали, а как же по-настоящему можно помогать детям и в чем они по-настоящему нуждаются.
Но материальные же какие-то подарки тоже бывают нужны. Я не знаю, может быть, не столько столичным, сколько, например, в каких-нибудь небольших райцентрах. Может быть, например, там социальных приютов, там, где идет постоянное движение детей.
Да, и очень приятно вот осознавать, что сейчас и бизнес, и государство вот уже не замыкаются только вот на городе Минске. Вот нам периодически вот звонят и консультируются, и вот уточняют, куда еще можно поехать, где еще можно оказать какую-то помощь. Вот у нас даже есть 2 бизнеса, которые уже ежегодно к нам обращаются за идеей каких-то новогодних акций, кому можно помочь и как правильно это сделать, чтобы в этом был максимальный эффект. И
вот, какие были ваши новогодние акции, если были не конфеты?
А мы вот именно так и называем. Без конфет мы уже 7-й раз подряд провели, вот закончили вчера акция, называется «Без конфет». Мы говорим о том, что вот то, на чем мы стоим, что ребенок нуждается во взрослом. К сожалению, подарок, он пришел в жизнь ребенка и ушел. Ну, конфеты бывают, конфеты, они съедаются, там вещи изнашиваются. отношения, а значимый взрослый, а тот человек, в котором ребенок нуждается, он остается навсегда. И вот мы делали где-то вот такие, знаете, сравнения, что конфету ребенок съест за 30 секунд, а значимый взрослый или патронатный воспитатель будет помогать в течение следующего года 365 дней. То есть помощь намного важнее, намного глубже и серьезнее для конкретного ребенка. Поэтому мы не отвергаем, так сказать, подарки, они нужны, как я сказал, детям, но главное в том, что все-таки без конфет, вот суть акции, что дети нуждаются в, именно в тех значимых взрослых, которые придут в их жизнь и останутся.
Вот там. У меня два сразу вопроса возникает. Во-первых, вы сравниваете это с отношениями в семье, но когда проводили замеры в семье, то оказывалось, что вот с подростками взрослые разговаривают в среднем 12 минут в день, и основные темы — это разговоры, это что у тебя в школе, что ты себе думаешь. Угу. Вот. Ну, в крайнем случае, куда ты собираешься поступать. То есть, что, правда взрослый в семье так влияет на ребенка, на подростка?
Влияет. Вы знаете, дети — это очень тонкие психологи. Они очень сильно воспринимают даже порой не слова, а наше поведение. Знаете, когда у тебя образ папы и мамы с самого детства, когда ты знаешь, что такое полноценная семья, чем занимается папа, чем занимается мама, это самый сильный пример для ребенка. У меня такого примера не было. Мой отец оставил семью, когда мне было всего 4 года. Мама у меня всегда, по сути, вот сколько я ее видел, она изнашивалась тем, чтобы прокормить двоих маленьких детей в самых скудных условиях. И поэтому образа семьи у меня как такового личного не было. Ребенок, видя то, чем занимается отец, он зарабатывает деньги, приходит домой, общается с мамой, как мама готовит, как вместе садятся за стол, отмечают праздники. Даже, может быть, не всегда там папа с мамой уделяют огромное прям количество времени детям в плане личного общения, но то, что они вместе куда-то ходят, в гости, общаются, смотрят фильм, комментируют. Не знаю, даже то, что она своевременно, там, мама или папа, когда температуры ребенка там успокаивают, там, лечат. Это все очень важно для ребенка, это его безопасность. Он знает, вот она семья, вот ее ценность, вот те взрослые, которые в дальнейшем станут, которым станет он. Вот этим человеком, которым он станет на примере своих адекватных, здоровых, трезвых, любящих его папы и мамы. Поэтому атмосфера семьи, она бесценна для ребенка.
Подождите, но если, например, мама в 10 ложится спать, а папа приходит с вечерней смены только в 11, какие там совместные посиделки?
Ну, это, я думаю, что это посмена, и, возможно, там, если 2 через 2, то в какое-то время все-таки он находится дома. И есть выходные, когда вместе они проводят те же выходные. Да, возможно, папа занят. Я когда-то тоже служил и очень мало времени проводил дома, потому что мне надо было по роду службы находиться вот, на службе. Но все-таки, когда я те же выходные или время, когда между дежурствами, да, как правило, взрослые люди посвящают семье, общению со своими близкими.
Так, ну и тогда второй вопрос. Дети в каком возрасте наиболее нуждаются в отношениях? Ну, вот известно, что многие, например, кто стремится усыновить детей, стремится взять их максимально маленькими, потому что, ну, это и наименьшее количество следов, которые оставило непосредственно сиротство, ну и больше возможностей самому влиять на судьбу детей. То есть есть ли смысл, например, заводить такие патронатные воспитатели для подростков? Или это эффективнее для дошкольников, младших школьников?
Ну, вы правы, что вот в плане усыновления, конечно, усыновлять детей лучше вот по мере того, как уже знают, что ребенок, например, там от него отказалась мать при рождении, вот так было в истории нашего сына, потому что дальше, если ребенок остается один, и есть такая материнская депривация, это то, к сожалению, что ломает фундамент его созревания как личности. Если этого нету, то есть ребенок от отказа, например, при рождении сразу же попадает в чьи-то теплые руки, и он не ощутил вот этого перерыва в том, что его, он никому не нужен, вот это самое важное. Вот. Но, к сожалению, не всех детей усыновляют по разным причинам, именно в маленьком возрасте, потому что есть проблемы со здоровьем, и там кто-то смотрит генофонд, гены и все остальное. Вот, это что касается усыновления. Мы сами усыновили, вот нашему сыну было 11 месяцев. Вот у него был период вот этого депривации, то есть период, когда он был один сам по себе, вот он жил в кругу таких же ребят и жил уже по какому-то расписанию.
Это, а сколько сейчас ему?
Ему уже будет 15 лет. Вот. А что касается нашего проекта, мы изначально взяли фокус на ребят подросткового возраста. Это где-то от 10 до 15 лет. Но бывают дети, и, конечно, и раньше, которых могут, над которыми оформить патронатное воспитание, там 8-9 лет. Но фокус у нас вот этот подростковый, 10-15. Старший возраст уже тяжелее ребята где-то в плане отношений вот таких личных. Вот. И на самом деле вот этот 10-15 лет, вот золотой возраст, когда взрослые могут реально повлиять, когда они, мы говорим, перезапустить механизм, когда ребенок способен изменять свою жизнь под влиянием того человека, который с ним рядом, который подсказывает, направляет, помогает.
Ну, вот. Кстати, можно отметить, что некоторые психологи считают, что вот там лет с 11, с 12 как раз дети, может быть, немножко отрываются от родителей, но находят своего условно гуру. Mm-hmm. То есть будет ли это, там, например, тренер спортивной секции, или это будет там учитель истории, или это будет там сосед, с которым он пропадает в гараже, или просто какой-то, ну, скажем так, предводитель молодежной банды, то есть подросток именно в этом возрасте начинает искать какой-то авторитет вне семьи.
Именно так. В этом возрасте дети нуждаются уже в таких отношениях с кем-то, кто становится для них таким настоящим другом. Это пример для подражания. Это, я думаю, что в нашем возрасте, ну, то есть в возрасте подростком каждый из нас искал какой-то пример подражания, за кем мы следовали, даже это может быть актер, это просто вот как-то визуализировали этих людей. Да, это возраст, когда ты нуждаешься.
Когда есть, открывается вот это окошко возможностей.
Однозначно, да. И ребенок готов слушать, слышать. И как важно не пропустить этот возраст, потому что если рядом не окажется вот именно здоровый, адекватный, заинтересованный в развитии ребенка человек, тогда может, ну, ребенок может найти, к сожалению, других, ну, нехорошие, да, примеры, допустим, негативные, да. И они окажут влияние именно в этом возрасте. Вот, поэтому, да, это самый такой вот, я бы сказал, такой нежный возраст, когда он нуждается в настоящем друге.
В наставнике в некотором роде.
Да, это хорошее слово, которое вот используют, кстати, вот наши коллеги в России. У них есть прям закон о наставничестве. Вот наставников они ищут для детей-сирот. У нас это просто по закону патронатные воспитатели. Вот в Казахстане наставники. Да, ребенок нуждается в наставнике. И для, кстати, есть примеры великих сирот, тот же Майк Тайсон. Когда он остался сиротой, в его жизни очень сильную роль сыграл его тренер. Угу. Вот, поэтому, да, и такие тренера, учителя, порой соседи. Вот как в моей жизни было. Вот эта женщина, которая становится вот этими наставниками для детей-сирот, вот значимыми взрослыми для них.
Кстати, вот вы приводите пример знаменитых сирот. Я бы хотела привести пример. В Беларуси, как минимум, есть еще все-таки знаменитые усыновители или знаменитые опекуны. То есть можно вспомнить, например, Петра Машерова, в семье которого после войны воспитывалась дочь его погибшего фронтового товарища.
Да, именно
и
так.
Можно вспомнить, например, Михася Лынькова, который вместе с женой, не имея возможности родить своих детей, тоже после войны усыновили ребенка из детского дома. Я думаю, что пример усыновителей таких известных, это тоже важная часть. Много ли людей вот отсеивается у вас на этапе психологического собеседования? Или вы можете как-то человека исправить, сказать ему, над чем ему подумать, он придет через полгода, скажет, я понял.
Изначально вот на этапе информирования, когда люди узнают о нас, да, их достаточно много, и потом процесс, когда мы уже вовлекаем вот именно в проблему, в решение этой проблемы, то есть мы показываем, приоткрываем мир ребенка-сироты, его потребности, особенности, и, конечно, люди отсеиваются, это естественно. Они начинают взвешивать свои ресурсы, могут ли они посвящать ребенку столько времени вот, и быть частью его жизни. Вот. Ну и в том числе есть наши рекомендации, что некоторым людям надо какие-то вопросы решить, закрыть какие-то... это порой личные вопросы, потому что патронатный воспитатель, и у него должно быть и собственное жилье, куда ребенок может приходить, и где он может ночевать, и там ему... ему там безопасно. Вот. Поэтому да, и некоторые люди делают такую паузу, говорят, что да, через год мне надо все осмыслить, подумать, поразмышлять. И были люди, которые к нам приходили даже через год, через два и становились патронатными воспитателями для детей-сирот.
А как вообще формируются эти пары? Это, понятно же, что ты не приходишь, к щенкам в корзиночке. Ой, вот этот рыженький симпатичный, я его возьму. То есть как формируются пары патронатный воспитатель, воспитанник?
У нас рабочие такие взаимоотношения с руководством детского дома, и мы знаем истории ребят, мы знаем, вот благодаря сотрудникам детского дома, кто из детей нуждается в патронатном воспитателе. Вот. И мы знаем историю этого ребенка и его потребности. То есть ребенок, у него там проблемы, например, с учебой, с самодисциплина, личные какие-то трудности. Вот. И в то же время, когда мы, вот, как я говорил, проводим личные консультации со взрослыми людьми, проводим обучение, мы выявляем их сильные стороны. Мы знаем, какими ресурсами располагает взрослый человек. И дальше этому взрослому человеку просто рассказывается, что есть такой ребенок, и вот ваша сильная сторона, вот его потребность. То есть вы вот в этом плане можете взаимодействовать, вы можете ему помочь. У вас есть, например, вот эти навыки, вы в этом сильны, а ребенок как раз-таки вот в этом проседает, и у него есть какие-то проблемы. Никоим образом не идет подбор там по цвету глаз, по цвету волос.
Кстати, по полу. Ну, например, парню больше нужен мужчина, а девочке женщина.
Да, это все верно. Вот. Но в детских домах воспитывается, как правило, большая часть ребята, поэтому иногда взрослые женщины, которые воспитали своих детей, становятся патронатными воспитателями, в том числе для мальчиков. Но мы стараемся соблюсти все-таки принцип, да, когда для парней патронатные воспитатели – это мужчины. Но в проект приходит больше женщин, вот, поэтому их большинство, и в том числе они становятся патронатными воспитателями для мальчиков.
А, кстати, учат ли патронатные воспитатели, работать рубанком, сваркой, вязать, шить, готовить? Готовить, наверное, да, это да. Не то, а вот именно каким-то навыкам. Ремесла, хобби, да?
Да, это естественно. Во-первых, у каждого есть своя какая-то профессия, кто-то чем-то занимается, свои какие-то хобби, увлечения. И это все, оно откликается и в том числе у ребенка. Да, они вместе посещают какие-то мастер-классы. Вот иногда мастер-классы мы устраиваем для всех патронатных воспитателей. Вот недавно мы знакомились с профессией бариста в кофейне М. Вот. Конечно же, это самое главное, потому что впереди это вопросы профориентации. Куда поступать, чем заниматься, что тебе нравится. Это то, о чем думают, опять-таки, возвращаясь в семью, родители по отношению к своим детям. Так и здесь. Это здорово ходить там в театры, в кино, вместе проводить время, просто говорить о жизни. Но впереди все-таки надо к чему-то стремиться, вот что-то надо делать, и, возможно, ребенок хотел бы там, да, возможно, что-то делать своими руками, а у кого-то, наоборот, сильные интеллектуальные какие-то познания в какой-то сфере. Вот, поэтому, да, патронатные воспитатели вот вместе ищут возможности раскрыть потенциал ребенка через какие-то мастер-классы, через какие-то вот мероприятия.
Совместную какую-то
однозначно,
деятельность, да?
Да.
Сколько уже детей выросло? Тех, кто был с патронатными воспитателями?
Ну вот мы считали, что с 2011 года, с учетом всех наших организационных вопросов, мы порядка 100, у 100 ребят появились взрослые. И эти ребята есть, которые уже создали свои семьи, вот, которые развиваются в каких-то своих уже и бизнесах. Вот. Их не так много, вот, но приятно смотреть за тем, что ребята... До сих пор дружат с этими взрослыми людьми, и это уже не патронатные воспитатели, это не какой-то проект, это просто отношения, которые остались в жизни взрослого и ребенка. Это, честно, то, над чем я мечтал, когда создавал этот проект. Что вот именно так оно все и будет, что взрослые не просто пришли и ушли, а что взрослые даже будут присутствовать даже иногда на свадьбах своих подопечных и радоваться за то, что в их жизни начинается новый этап такой вот их личной семейной жизни.
Последний вопрос. А вот ваш усыновленный ребенок знает, что он усыновленный? Как вы ему это рассказали?
Ну, мы, знаете, когда в центре усыновления даже мы проходили обучение, то нас учили, рассказывали, что, какие есть способы это рассказать с помощью сказок, каких-то историй. Да, у нас там просто был накал определенных его поведения, да, и нам пришлось как бы так проговорить эти вещи аккуратно, вот. Было приятно, что сын на это, он воспринял это так спокойно. Я думаю, что вопросы есть внутри него, потому что такие вопросы были внутри меня. Когда придет время, он раскроется и проговорит это все, что внутри него находится, вот именно в плане его прошлого. Вот. Но пока он все воспринял очень хорошо.
Дякую, великий. Нагадаю, сегодня гостем программы был директор громадской организации «Нитки сябровства» Артем Головей. Переслушать размову можно на сайте radiokultura.by, так само в социальных сетках. На этом гукорежиссер Виталь Тищенко, оператор видео Мария Козлова и ведущая Наталья Сиротко. С вами развитываются. До худкой встречи.
До свидания.
Диалоги про культуру.